«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В студии «Эхо Москвы» Денис Козлов, замначальник Института военной истории, специалист по военно-морской истории. Мы будем говорить об адмирале Колчаке во главе Черноморского флота. В октябре 20 числа мы говорили о том, что происходило в 14 и начале 15-м, начале 16 года. Ну, а теперь вот, собственно, новый командующий флотом Александр Колчак. Я хотел бы, чтобы мы в качестве такой экспозиции немножечко напомнили, какой был жизненный военный опыт у Александра Колчака вот к этому моменту, так сказать, к пику его карьеры на флоте.
Добрый вечер. Характеризуя жизненный путь Александра Васильевича Колчака до его неожиданного, в том числе для него самого, назначения на должность командующего Черноморским флотом в июле 16 года, можно сказать в общих чертах следующее. До начала Первой мировой войны, с точки зрения военной карьеры, нельзя сказать, чтобы она была чрезвычайно быстрой, чрезвычайно яркой. Начав службу после выпуска из морского корпуса последние годы 19-го столетия, в общем-то, он прошел хорошую морскую школу, много плавал, как все тогда практически, потому что благодаря наличию эскадры Тихого океана очень многие офицеры имели опыт океанских плаваний. Затем на рубеже веков он отложил в сторону военную карьеру, принял участие в экспедиции на севере, в Северном Ледовом океане, проявил себя там как, безусловно, храбрый, мужественный человек. Вот эта его эпопея по поводу спасения руководителя экспедиции одна ничего стоит. Кроме того, зарекомендовал себя как недюжинно талантливый исследователь. Вот. И с началом, войны с японцами он по собственному почину, отправился в Порт-Артур, принял участие в действиях флота в Тихом океане в составе экипажей крейсера «Аскольд», заградитель «Амур», затем командовал миноносцем, затем отличился при командовании батареи на сухопутном фронте, попал в плен. И после возвращения из плена, под подписку, под честное слово, не участвовать в боевых действиях до конца войны, закончил свои дела с Академией наук, написал великолепный отчет, удостоился очень серьезной награды научной за это. И затем его последующий этап службы, очень яркий и, безусловно, заслуживающий особого внимания, это служба в морском генеральном штабе. Он был в первом наборе, если можно так выразиться, в первом составе офицеров морского генерального штаба и, в общем-то, являлся частью этого цвета морской молодежи, которая, хотя и получила со стороны пожилых адмиралов презрительное название «молодотурок», но, тем не менее, пользовался симпатиями в офицерской среде. Это и Брусилов, начальник 1-го морского генерального штаба, младший брат, кстати, известного полководца впоследствии. Это и Шталь, и Римский-Корсаков Михаил Михайлович, и Пилкин, и Каськов. Эта вся плеяда молодых и выдающихся офицеров своего времени. Правда, Александр Васильевич впоследствии, будучи в эмиграции, когда уже в эмиграции были некоторые из этих офицеров, Александр Николаевич Щеглов, в частности, который действительно являлся инициатором создания морского генштаба и автором этой известной записки, которая благодаря ее утверждению императором послужила, основанием для создания этого органа военного управления, он был немало возмущен тем, что Александр Васильевич Колчак в своих показаниях Следственной комиссии в Иркутске между делом присвоил себе авторство этого проекта. Хотя это было не совсем так. И когда Гессен в Берлине в 25-м, если не ошибаюсь, году опубликовал архив русской революции, где были впервые за рубежом изданы эти протоколы, Щеглова это немало возмутило. И он в одном из писем Григоровичу, Константиновичу, который в это время тоже уже был во Франции, в конце 20-х годов. Я видел это письмо, оно, к сожалению, не датировано. Оно находится в Государственном архиве Российской Федерации, в фонде Пражского архива. Он немало возмущался тем, что, в общем, Колчак присвоил себе. Маленькое отступление. Затем, после первых неудач морского генерального штаба, с утверждением, точнее, с фатированием в Государственной Думе кораблестроительных первых, программ, и с другой стороны, одновременно проводимой некоторыми морскими министрами политикой, такого насильственного обновления состава МГШ, морского генерального штаба, он оставил свою службу там и вновь, посвятил себя исследовательской работе, возглавил экспедицию Войгача и Таймыра на Дальний Восток с тем, чтобы затем, имея, намерение, пройти северным морским путем в одну навигацию. И в 2011 году, когда вновь понадобились его, так сказать, способности морского генштабиста, он вернулся в штаб. На этот раз более успешно они поработали в смысле утверждения кораблестроительных программ. И затем, вот к началу войны, он был в должности начальника оперативного управления, затем начальника оперативного отделения, извините. Затем флаг капитаном по оперативной части стал с началом войны в штабе Николаевича фон Эссена. Быстро он там продвинулся до должности начальника минной дивизии, миновав должность начальника дивизиона, то есть первичного, командира первичного соединения. В начале 16-го года он был утвержден в этой должности. И вот затем наступила вещь, которая, конечно, вот вывела его карьеру из общего ряда очень серьезно.
А он контр-адмиралом стал только в начале 16-го года,
да? Вот, да? И буквально через там 3 месяца получил вице-адмиральский чин и был назначен на должность командующего Черноморским флотом.
Повторяю, почему это, именно он был?
Повторяю, это было совершенно неожиданно, в том числе для него самого. Вот такой малоизвестный факт, но... Первый раз вопрос о смещении Бергарда, командующего Черноморским флотом, и его помощников ближайших, главным образом Кертлинского, флаг-капитана по оперативной части, он поднимался еще в начале 2015 года. И тогда руководством морского министерства был рассмотрен ряд кандидатов на эту должность. Среди них были вице-адмирал Герасимов, комендант крепости императора Петра Великого, контр-адмирал Канин, начальник отряда заградителей, блестящий себя зарекомендовавший вот в первых заградительных операциях на Балтике, начальник морского генерального штаба Русин, и было несколько претендентов на должность начальника штаба. Это были два командира балтийских дредноутов, Пилкин и Григоров. То есть Колчака не было даже среди претендентов на должность начальника штаба, не говоря уже о командующем. И вот через полтора года был назначен именно он. Причем, как я уже в третий раз об этом говорю, он сам об этом, и многие, так сказать, мемуаристы об этом пишут открыто, что для него в том числе это было полной неожиданностью. Мы говорили в прошлый раз о причинах этого назначения, поэтому я очень, так сказать, компактно постараюсь повторить. Основная причина, на мой взгляд, состоит в том, что руководство морского министерства и, главным образом, руководство морского штаба Верховного командующего пыталось выйти из ситуации с не вполне благополучным состоянием дел на морских театрах вот путем омоложения командующих флотами.
И, а поводы, в общем, Канин... были там. Гебен выходил из проливов, там, ну, что-нибудь обстреливал, как, да, он обстрелял Туапсе. Вот, глядишь, значит, командующий не досмотрел, давайте менять.
И вот поводом как раз, да, вот успешный рейд Гебен и Бреслау в восточную часть Черного моря, да, обстрелы там некоторых прибрежных пунктов, вот, собственно, послужил поводом. Хотя, скажем, не знаю, англичанам не пришло в голову сместить Джеллика, командующего флота открытого моря, после того, как немецкие линейные крейсера под командованием Шейра, там, бомбардировали там прибрежные некоторые города еще в начале 15-го года. Конечно, вот причина была гораздо глубже. И, кстати говоря, вот для того, чтобы добиться этой цели, вот капитаном второго ранга Бубновым, флаг-капитаном, ну, направленцем по Черному морю, грубо говоря, в морском штабе Ставки, вице-адмиралу Русину, начальнику морского генерального штаба и начальнику морского штаба Ставки, конечно, с ведома Григоровича, безусловно, вот был составлен доклад, где, ну, некоторые вещи интерпретировали, скажем так, не вполне корректно. То есть император был просто обманут по целому ряду пунктов, и был вынужден, несмотря на то, что он делал это с большой неохотой, это об этом сам Григорович писал в своих мемуарах, вот на это решение пойти.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», у нас для разговора с Денисом Козловым о событиях на Черном море во время Первой мировой войны есть еще СМС, возможность послать, +7 985 970 45 45, и есть твиттер-аккаунт «Вызван», пожалуйста, пользуйтесь, задавайте свои вопросы. Вот когда назначили Александра Васильевича Колчака, произвели вице-адмирала, было ли у него прямое указание государя-императора проводить какую-то Босфорскую специальную операцию на следующий год? Или такого прямого указания не было?
Ну, я бы не назвал это прямым указанием. По пути в Ставку, по пути в Севастополь, он заехал в Ставку. Могилев имел свидание с руководителями Ставки, вроде бы даже с самим императором. Вот. И по итогам этих встреч, очевидно, ну, во всяком случае, с Русиным круг задач, которые предполагалось поставить флоту Черноморскому, был согласован. И вот следом за его приездом пришла очередная директива морского штаба Верховного командующего, где главной задачей впервые ставилось пресечение всеми возможными способами выхода в германских, точнее, турецких хотя де-факто во многих случаях германских, да, кораблей и коммерческих судов из Босфора. И завершающими пунктами этой директивы указывалась готовность, быть в готовности там, в начале 2017 года к производству десантной операции. Там указывался объем войск, который необходимо было перевести в первую очередь, то есть первый эшелон этого десанта. Да, действительно, такое указание было.
А войска-то были выделены на самом деле?
Значит, весь объем десантного корпуса нет, он выделен не был, это было отставлено на более длительную перспективу, хотя началось формирование, собственно, передового эшелона войск, особенным образом подготовленных, собственно, для ведения боя за высадку. Это наиболее болезненный и сложный этап любой десантной операции. Была на юг переброшена Балтийская морская дивизия, началось формирование, ну, правда, уже позже, Черноморской морской дивизии, то есть это вот эти соединения, которые должны были вот участвовать в первом эшелоне Босфорского десанта. Правда, Балтийская дивизия в скором времени, жизнь и обстановка оперативно заставила их перебросить на фронт, да, в район Дунайских гирл. Вот. А что касается Черноморской дивизии, то так она толком и не удалось ее собрать. Во всяком случае, укомплектовать ее личным составом необходимому качеству. Ну, потому что естественно, что особенно в военное время все там наследственные начальники отправляли в это вновь формируемое соединение с непонятными перспективами. Ну, далеко не лучший личный состав. И больше того, многие, кстати, авторитетные специалисты, в частности, вот Сергей Иванович Сомов, оставивший великолепные совершенно, к сожалению, опубликованные мемуары, это замначальника военно-сухопутного отдела штаба флота, указывал вполне резонно, на мой взгляд, на то, что гораздо проще было взять хорошую обстрелянную дивизию с фронта, так сказать, подготовить ее в плане вот, нюансов, необходимых для морской высадки, чем вот градить весь этот огород. Ну, такое решение было принято, но дивизия в качестве вот, подразделения морской пехоты по существу, да, если называть современным языком, так она до ума доведена и не была.
Денис Игоревич, а что, собственно, начал делать Колчак? Чем его деятельность отличалась от его предшественника, вот когда он прибыл на флот?
Ну, прежде всего, он избрал совершенно иную форму решения вот задачи, которая была поставлена в директивной ставке. Если предыдущее командование, так сказать, делало упор в блокирующих действиях, в первую очередь, в районе Босфора, угольного района, вот Зунгулак и Регли, на комплексное применение разнородных сил, надводных кораблей, подводных лодок, а минное оружие использовало крайне осторожно, точечно, я бы сказал, да, то есть выставлением таких компактных заграждений на выявленных или предполагаемых маршрутах выхода судов и кораблей противника из Босфора. При этом, надо сказать, надо дать должное и Бергарду, и Кетлинскому, что ими были опробированы достаточно творческие очень подходы к организации этих действий. Было организовано очень оригинальными способами, зачастую, там, оперативное взаимодействие надводных кораблей и подводных лодок. Была установлена впервые связь с подводными лодками в районе Босфора через корабли и трансляторы с назначением сеанса связи, ну и так далее. Там масса моментов, то Колчак, ну, вероятно, не без влияния своего положительного опыта службы на Балтике, где минозаградительные действия велись в широчайском масштабе, он сделал не то что основной, а практически единственный упор на минные заграждения. Вот была под его руководством проведена, пользуясь термином того времени, широкая минная обструкция Босфора, то есть в течение нескольких месяцев, вот начиная с августа 2016 года до весны 2017 года было проведено 20 минных постановок, выставлено огромное количество, более 4000 мин. То есть практически устья Босфора и предпроливная зона были, ну уж не сочтите за вульгаризм, завалены минами буквально.
Ну, то есть блокированы фактически.
Да, ну, правда, блокады добиться не удалось как таковой, как результата, да, но вот это основное отличие в его действиях от его предшественника, вот то, что ставка была сделана на минное оружие. Хотя здесь надо сказать, что, конечно, слепо копировать эти балтийские подходы к Черному морю, ну, это было достаточно проблематично, потому что Балтийское море, оно имеет совершенно другой характер береговой черты, имеет большое количество узкостей, островов, и самое главное, оно мелкое. То есть вот минное оружие, ну, стандартная якорная мина периода Первой мировой войны имела минреб длиной 100 сажен, то есть порядка 200 метров, и в Балтийском море могла использоваться где угодно. Черное море совершенно другое, оно имеет очень неизрезанную береговую черту, ну, за исключением, там, может быть, района Керченского пролива. Вот, и самое главное, оно глубокое. То есть вот 100-саженный изобат проходит, то есть линия, которая отчеркивает вот глубины, которые подходили для использования минного оружия, она в районе вот турецкого побережья проходит порядка 25-30 миль от берега. То есть вот эта узкая полоска, которая была пригодна для использования минного оружия. Вот, тем не менее, вот Александр Васильевич, безусловно, не без влияния Михаила Ивановича Смирнова, своего верного сподвижника, которого он сделал флаг-капитаном по оперативной части, затем начальником штаба, вот они приняли такое решение. Хотя, на мой взгляд, это решение, оно являлось свидетельством некоторого игнорирования вот передового опыта того времени. Потому что Первая мировая война, уже первые кампании показали, что решение задачи блокады, или пункта, или участка, как, впрочем, любой другой задачи, оно требует комплексного применения разнородных сил и всех видов морского оружия.
Вот. А противник в это время сумел, насколько я понимаю, перебросить туда подводные лодки, и это тоже, в общем, как-то сильно воздействовало на ситуацию в Черном море.
Ну да, конечно, подводные лодки действовали раньше, там, начиная еще с 2014 года отдельные. Вот потом самый неприятный для нас эпизод это был вот кратковременные действия двух больших подводных лодок У-33, У-38 весной-летом 2016 года. Затем там действовали вот небольшие лодки типа УБ, прибрежного действия, минные заградители типа УЦ. И вот надо сказать, что как раз в кампании 2016 года они понесли очень серьезные потери, 4 лодки.
Вот на этих заграждениях, да?
Не только на заграждениях, одна погибла достоверно известна в районе Босфора, одна погибла там в районе Сулинских Гирл, вот одна пропала без вести в районе Севастополя, есть там некоторые указания на то, что ее атаковал вроде бы наш самолет, хотя тоже там не вполне понятно. То есть потери они понесли, в том числе на минах, очень серьезные. В этом смысле это вот, это безусловно положительный результат вот этих минозаградительных действий.
А были случаи, когда вот российские подводники смогли проникать в сам Босфор там с помощью вот этих подводных заградителей? Что-то такое я читал, но, честно говоря, не помню, не уверен.
Ну, такие попытки предпринимались, и не без успеха. В первый раз краб, вот наш единственный подводный минозаградитель, совершил совершенно, конечно, героический рейд вот непосредственно в горло Босфора. Но это было еще в 2015 году в рамках операции по обеспечению безопасности перехода императрицы Марии в Севастополь. Вот. Ну, это действительно, учитывая все технические несовершенства этого корабля, да, они там едва не погибли там по причинам, не имеющим отношения к противнику, просто вследствие технических там нюансов определенных. Вот. И затем вот в рамках этой операции, также я имею в виду, вот, если операция назвать совокупность всех вот этих минных заграждений уже при Колчаке, да, краб тоже участвовал, и тоже он, так сказать, вот наиболее приближенные к устью Босфора, непосредственно в горле Босфора, заграждения, да, они применялись.
А вообще получается, что флот противника, вот этот германо-турецкий, удалось фактически запереть там, то есть прервать коммуникации, которые были вот важны, там уголь, доставка и так далее. То есть, в принципе, тактика эта подействовала.
Да, конечно, конечно, такие рассуждения имеют под собой определенную основу, но есть очень существенное «но». Оно состоит в том, что противник не прекратил выходы надводных кораблей, во всяком случае, боевых из Босфора, не потому, что минные заграждения стали для него непреодолимой преградой, а совершенно по другим причинам. Гёбин, в частности, он вот этот период, начиная с лета 2016 года, просто стоял в ремонте, устраняя там многочисленные боевые повреждения, которые были получены еще до того, как Колчак принял флот. Вот, а Бреславу, его, так сказать, младший собрат, или Медили, как он именовался в Атаманском флоте, он просто проходил почти модернизацию. То есть там окончательно он перевооружался на 150-миллиметровую артиллерию и, самое главное, переводил отопление котлов с угля на нефть. И как только эти работы были завершены, в июне 2017 года, методом проводки затралами он был выведен через все вот эти огромные минные заграждения, совершил вот этот свой известный рейд к острову Фидонисия, поставил там мины, на которых погиб наш эсминец лейтенант Зацаренный. Поэтому говорить о том, что вот именно минные заграждения стали непреодолимой преградой, ну, не вполне корректно. Просто это совпало по времени вот с этими мероприятиями. Что касается коммерческих судов, то же самое. Уже в сентябре 2015 года вот большой пароход «Патмос» был выведен затралами из Босфора. И, собственно, сокращение объемов перевозок угля, оно было вызвано не только, может быть, и не столько минами, сколько тем, что просто возить стало не на чем. Потому что еще при Бергарде большая и лучшая часть коммерческого тоннажа была выведена из строя нашим флотом.
Скажите, а вот болгарский флот, он как-то участвовал в боевых действиях? Болгария же была на стороне Тройственного союза с 2015 года, и как-то с болгарами российский флот воевал?
Ну, болгарский флот был чрезвычайно невелик, он имел, собственно, его боеспособный ядро составляли 6 там, совсем маленьких миноносов французской постройки, которые там сколь-либо далеко от побережья не могли действовать. Одну лодку передали немцы болгарам. Вот, УБ-7, если я не ошибаюсь. Вот она действовала с болгарским экипажем и под болгарским флагом. Другое дело, что болгарский флот, вот, кстати, в отличие от, скажем, турецкого, он гораздо продуктивнее использовал минное оружие, в том числе в оборонительных целях. Вот. И наши силы, которые активно действовали в некоторые периоды против Варны, где была развернута база германских подводных лодок, не только вот этой лодки, о которой я сказал, и остальные германские лодки там базировались. Вот. И вот умелое использование болгарами минного оружия являлось серьезной помехой, потерям их там, в том числе, несли на болгарских минах.
Ну, в 16-м году вступила в войну на стороне Антанты еще и Румыния. А какие-то у берегов Румынии развернулись сражения вообще? Или, так сказать, все как-то их разгромили без этого немцы с австрийцами?
Ну, что касается румынской кампании, там наш флот очень активно и зачастую эффективно, надо сказать, содействовал войскам. Там и российские войска действовали, вот в Добрудже имеется в виду, на приморском направлении, и болгар, и румынские, собственно. Вот. Осуществлялась там и артиллерийская поддержка войск, и, конечно, самый существенный и яркий эпизод – это оборона Констанцы. Вот здесь, конечно, заслуга Александра Васильевича Колчака, безусловно. Больше того, вот та форма организации группировки разнородных сил, которая была реализована вот в ходе обороны Констанции, Дунайских гирл, вот в 16-м году, а именно создание временного формирования сухопутных войск и флота под командованием морского начальника для решения какой-то задачи, вот она была реализована. И, кстати, стала прообразом вот той формы организации сил, которая у нас активно использовалась в Великой Отечественной войне, так называемые оборонительные районы. Вот впервые она была реализована не в Одессе в 41-м году, как часто у нас пишут, она была вот в 16-м году в Румынии реализована. При непосредственном участии Колчака. Это безусловная заслуга. И, кроме того, активно действовал отряд канонерских лодок на Дунае, то есть на противоположном от нас на правом фланге вот этой группировки, которая в Добрудже действовала. Туда были введены морские канонерские лодки в том числе. Да, это очень важная была задача, и там были достигнуты бесспорные успехи, хотя, конечно, они не могли спасти положение, которое там, по катастрофическому сценарию для румын и для наших войск там развивалось, ну, совершенно по другим причинам.
Потому что Таня еще интересуется, принимал ли Колчак самостоятельное решение. Ну, я думаю, что да, наверное.
Безусловно, безусловно. Нет, вообще говоря, вот должность командующего флотом в период Первой мировой войны, она предполагала, собственно, такие полномочия, которые, ну, в последующие времена были просто немыслимы. Должность была очень самостоятельной и предполагала очень большой. Оставка в своих директивах определяла даже не задачи, а предельно общее направление деятельности. А вот их конкретизация, выработка формы способов, выработка сил наряда для их выполнения, это была прерогатива командующего.
Спасибо. Мы продолжим разговор с Денисом Козловым после выпуска новостей «Эхо Москвы».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с Денисом Козловым, капитаном первого ранга, историком, вице-президентом Российской ассоциации историков Первой мировой войны. Денис Юрьевич, ну вот вопрос, который нам уже несколько раз задавали в связи с флотскими темами Первой мировой войны, это гибель линкора императрица Мария. Собственно, что же произошло? Есть ли у современных исследователей, историков ответ, который волновал, собственно, и российскую тогда общественность, и тех, кто расследовал этот страшный взрыв, который произошел в октябре 2016 года?
Ну, единой точки зрения на этот счет, насколько мне известно, так и не сформировалось, хотя разброс мнений достаточно широк. Причинами вот этого взрыва трагического и гибели одного из лучших кораблей Черноморского флота существует версия, так сказать, халатности непосредственно артиллерийского специалиста и его подчиненных, связанной там с нарушениями правил хранения боезапаса. Вот. Есть точка зрения, согласно которой это было результатом диверсии. Вот. Между апологетами этих точек зрения существует очень жесткая полемика, такая публицистическая. Вот. Но ответы, которые устроил бы всех и мог бы считаться сейчас доминирующим, насколько мне известно, нет. Ну, в общем-то, и авторитетная комиссия, более чем авторитетная, под руководством более чем авторитетного человека Крылова, которая проводила расследование очень тщательно.
Это академия судостроения.
Да. Вот, она также не пришла к этому мнению. Хотя, вероятно, какие-то открытия на этот счет еще впереди. И Точки над «и» будут расставлены.
По крайней мере, я помню, что были же взрывы и на других крупных кораблях, по-моему, и в Италии, и еще где-то.
И в Италии, да, и в Англии были.
И
да.
Тоже непонятно, ответа до сих пор нет. Были ли это какие-то диверсии, там какая-то секретная организация?
Да, во многих случаях, да, также до сих пор. Ясности нет по этому поводу.
Ну вот, как велся Колчак в этот момент, когда рано утром, собственно, на линкоре произошел взрыв? Он, кажется, в этот день должен был как раз на нем выходить в море, да, в очередной
раз? Колчак прибыл на аварийный корабль, так сказать, хотя, в отличие, скажем, от руководства Черноморского флота во время гибели линкора «Новороссийск», буквально на том же месте, это вот возле там госпитальной стенки. Вот. Он не принимал каких-то решений, которые являлись следствием скорее продемонстрировать свою власть и, так сказать, продемонстрировать свое деятельное участие в этом процессе. Вот. К сожалению, в Новороссийске это привело к большим человеческим жертвам. Здесь этого не было, к счастью. Вот. Но надо сказать, что она, вот эта катастрофа произвела на него тяжелейшее впечатление. Он был человеком, склонным к таким проявлениям неврастении зачастую, я это говорю без всякой отрицательной окраски.
Эмоционально, да?
Ну, более чем эмоционально, так что в медицинском смысле этого слова. Вот это, кстати, очень затрудняло ему жизнь и общение с людьми, и с подчиненными, и с начальниками. Вот. Есть данные о том, что он подал прошение об отставке, которое было отклонено. Вот. Но очень тяжело он это переносил и чувствовал личную ответственность, как, собственно, любой нормальный начальник, который, так сказать, управляет людьми, и тем более таким крупным объединением.
Просто есть как бы некая такая претензия, вот надо было ему дать команду буксировать линкор на мелкое место, а вот он не дал это, думал, что все-таки как-то обойдется, и, так сказать, поэтому катастрофа была более тяжелой.
Ну, не думаю. Хотя, может быть, есть, кстати, более компетентные люди на этот счет, которые меня поправят. Но, насколько мне известно, кстати, его действия они не привели к каким-то фатальным последствиям.
А у него самого была версия все-таки, что это, диверсия или вот самовозгорание, халатность? Он как-то это объяснял?
Ну, мне его объяснение на этот счет. Нет, объяснения, которые им давались в рамках функционирования вот этой следственной комиссии, в общем-то, он не брал на себя там смелости давать оценки по этому поводу, делать выводы, собственно, и его об этом не просили. Вот, его точка зрения на этот счет, по крайней мере, в тех бумагах, его текстах, документах, не могу сказать, мне не попадалось его суждение, которое бы он считал правильным однозначно.
Просто следственная комиссия, я там видел, вот написано, нашла грубое отступление от требований морского устава, там как-то плохо контролировали доступ рабочих.
Да, но я вот об этом и сказал, что по артиллерийской части и по хранению там ключей от погребов, и, собственно, об организации содержания самих артиллерийских погребов, это же очень сложная вещь. Вот 12-дюймовый погреб, который там взорвался, там это сложнее, это фабрика целая, там с отдельным персоналом, который идет от палубы до самого днища, буквально там разные элементы этой сложнейшей системы. Там раздельное хранение зарядов и снарядов. Ну, в общем, там целое дело. И действительно, в рамках, по-моему, Городыцкий, фамилия старшего артиллерийского офицера, там были допущены очень серьезные отступления, действительно. И очень вероятно, что они стали...
Но никого не наказали. Как-то отложили до конца войны, я так понимаю. Решили не назначать на высокие должности.
Ну да, таких...
Какого-то вот суда не было, да?
Да. И было отложено, совершенно верно.
Чем закончился 16-й год для Колчака, собственно, и для Черноморского флота? Были ли какие-то серьезные такие успехи?
Ну, ситуация изменилась, да, безусловно, вот, очень изменилась оперативная обстановка в благоприятную для русского флота сторону, даже несмотря на вот эту, так сказать, трагическую гибель императрицы Марии, в силу того, что германо-турецкий флот резко сократил свою активность, резко сократилось объемы перевозок в интересах и Константинополя, я имею в виду угольные перевозки, и воинские перевозки в интересах, так сказать, армии, которая на Кавказе сражалась, которая, кстати, в 16-м году потерпела очень тяжелые поражения там, и в результате Эрзурумской операции, Трапезунской. Вот. Поэтому в этом смысле, конечно, достижение налицо. Другое дело, что потери Румынии и необходимость борьбы за Дунайский Гирло стала новой главной болью для нашего флота.
Тогда пришлось перебрасывать какие-то корабли на Дунай.
Да, но там было устроено в Сулине, там в других пунктах, там временные пункты базированы где-то там соответствующих там корабельных сил. Вот это стало новой задачей, которая, конечно, очень отвлекала силы. Вот. Вот обстановка вот в общих чертах была такова. Причем все это происходило на фоне усугубляющегося кризиса и времени противника. То есть мы имели данные о там, смертности от голода в Константинополе или в Стамбуле. Другие там признаки того, что успехи нашего флота они имеют влияние там, не только на военную, но и социально-политическую ситуацию тоже в Турции.
Ну и кроме того, была же поддержка продвижения Кавказской армии, да? То есть это вот весь этот флаг,
при,
который...
При Колчаке там не было интенсивных действий. Вот, собственно, интенсивные действия завершились с падением Трапезунда, взятием нашими войсками при интенсивном содействии флота. Вот, но это весна 2016 года, это еще несколько раньше. Вот. Другое дело, что на флот еще легла задача снабжения вот этой группировки на Кавказе, и не только группировки на Кавказе, а вообще в том числе и обеспечение нормальной хозяйственной жизни при Черноморской губернии, в силу того, что уже в конце 2016 года начали появляться признаки коллапса транспорта, в том числе железнодорожного. И вот огромная транспортная флотилия, которая создавалась для проведения десантной операции, там транспорты оборудовались соответствующими там, приспособлениями для высадки десанта, вот это оборудование было демонтировано, и транспорты использовались в основном для снабжения Кавказской армии, где были совершенно удовлетворительные сухопутные коммуникации, поэтому тут очень большая задача легла на флот. Ну и просто для обеспечения обычных народохозяйственных грузов в интересах, так сказать, гражданских властей.
Ну да, Кавказ-Одесса, видимо, главное такое.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, я еще раз напомню, для смс к телефон плюс 7-985-970-45-45, а мы подходим к 2017 году, собственно, вот действительно тут у нас уже есть вопросы о политических взглядах Колчака и так далее. Я подозреваю, что у него к моменту начала февральской революции особых политических взглядов не было. То есть он был вот честный, так сказать, служака.
Ну, не только у него. Да, это совершенно, так сказать, как бы было общим местом. И очень многие и в армии, и на флоте, так сказать, и генералы, и адмиралы, и офицеры, они подчеркнуто сторонились всякой политики до того, как, вот, собственно, грянули события февральской революции. Вот, и многим пришлось формулировать свое политическое кредо, так сказать, очень экспромтом и очень под влиянием событий и обстоятельств, которые трудно было предположить, кстати, во времена Николая II. Вот. И в этом смысле Колчак, он абсолютно типичен, хотя существуют такие разного рода версии о том, что о существовании заговора генеральско-адмиральского по поводу смещения императора.
Знал, по крайней мере.
Да. Вот, я не берусь об этом судить, это совершенно отдельный разговор, там, совершенно другими людьми, вероятно, его следует вести. Но я думаю, что Александр Васильевич в этом смысле был, не выделялся из общего ряда, но в отличие от очень многих своих коллег, он сориентировался и откорректировал очень многие свои, кстати,
вот об имидже,
взгляды.
Вот здесь у нас есть несколько вопросов, как относились к нему моряки, значит, каким был человеком и военачальником. То есть к моменту революции, когда нужно было, собственно, вынужденно заняться и какой-то политикой, разговором с массами, какая у него была репутация среди подчиненных, особенно среди матросов обычно?
Ну, видите ли, говорить о репутации среди матросов сложно, поскольку с матросами он практически не общался. А с теми, с кем он общался, ну, это главным образом экипаж Георгия Победоносца, который служил, так сказать, плавучим штабом, располагался непосредственно в Севастопольской бухте. Вот. Другое дело, что у него были очень сложные отношения с его непосредственными подчиненными. Ну, надо понимать, что он в возрасте 42 лет прибыл с Балтики на флот, то есть был варягом, привез с собой там еще несколько человек, которые заняли там некоторые руководящие посты. Вот. При том, что он при этом обошел очень многих гораздо более заслуженных и имеющих гораздо более солидный боевой управленческий опыт флагманов и командиров.
Завидовали,
и то есть. Вплоть до того, что все, не только начальники, командиры соединений, говорят современным языком, да, но и командиры больших кораблей были старше его по возрасту. Вот. И плюс к этому его вот эта, так сказать, манера общения, ну, как свидетельствуют многие очевидцы, он начал с того, что, так сказать, публично позволял себе третировать порядки, которые существовали на Черноморском флоте. Вообще вот этот антагонизм между Балтикой, Балтийским флотом и Черноморским очень бросился в глаза там некоторым мемуаристам.
То есть разные традиции были?
Да, конечно. Вот, и плюс его манера поведения, вот, вот эти его, когда он уехал из Балтийского флота на Черноморский, ну, вот его подруга Анна Тимирева в одном из писем, ну, это переписка опубликована, тут нет никакого секрета, она его просила очень держать себя в руках, потому что вот рассказы о его эскападах невротических уже в Черном море в виде анекдотов возвращались на Балтийский флот. Надо иметь в виду, что, ну, морское офицерство было очень такой компактной корпорацией, очень многие друг друга знали, практически все, ну, за исключением, там, совсем молодых выпускников там гардемаринских классов и других там временных заведений военного времени, закончили одно учебное заведение, многие были родственниками, очень многие друзьями и приятелями, поэтому вот такого рода информация очень быстро распространялась. И дошло до того, что буквально уже через несколько недель, вот это тоже такой достаточно малоизвестный факт, сложилась, ну, совершенно нетерпимая ситуация между ним и между Колчаком, и его и начальниками соединения, офицерами штаба. И Русину пришлось, адмиралу Русину, начальнику морского штаба и верховному командующему, который, собственно, являлся одним из инициаторов и чувствовал очевидную ответственность за то, что получилось, пришлось такую очень нестандартную кадровую схему провести, назначить ему начальника штаба Сергея Сергеевича Погуляева, контр-адмирала свиты, который до того был начальником первой бригады линкоров, вот, который, будучи, с одной стороны, на «ты» с Колчаком, они были приятелями по корпусу, а с другой стороны, был человеком коммуникабельным и светским, вот он стал своего рода буфером между Колчаком и вот всем остальным флотом.
А Колчак был что, резок в общении? Вот.
Ну, вот, например, Сомов, о котором я говорил, описывает эпизод, когда к нему заходит генерал-лейтенант Чахлин, флагманский инженер-кораблестроитель, начинает докладывать о том, что сроки ремонта одного из миноносцев задерживаются по таким-то причинам. Колчак берет ножницы и кидает в него. Вот. Такой эпизод, да. Поэтому такие вещи, конечно, они не способствовали нормализации отношений, мягко говоря, да, и, в общем-то, очень осложняли жизнь.
Вот. Ну вот если говорить, опять же, о событиях февральской революции, очень, там же буквально по дням все расписано очень четко. И прямо видно, вот в один день Колчак дает приказ о присяге новому монарху Михаилу, и вроде бы все готовы на это. Потом 4 марта, это 2 было, 4 марта уже в Севастополе митинг, и Колчак на нем успешно выступает. Вот как ему с таким характером удалось так перестроиться, условно говоря, вот из начальника в трибуна?
Ну, я думаю, что Александрович, будучи человеком, ну, безусловно, патриотом, безусловно, человеком, который понимал прекрасно, что надо сейчас пожертвовать всем и собственным характером, и собственными амбициями для того, чтобы сохранить флот как боеспособное объединение и способное дальше вести борьбу с сильным и умелым противником. Да, и вот благодаря этому осознанию, я думаю, что он сделал над собой усилия и вот повел себя так, как он повел. То есть возглавил вот это новое политическое движение. Ну, может быть, так нельзя сказать, что возглавил. Но, во всяком случае, он к нему приспособился и сделал так, что командование флота, оно не диссонировало вот с этими новыми веяниями. Вот. И пытался находить общий язык вот с нарождающимися советами, с нарождающимися политическими силами новыми, которые в Севастополе стали появляться. Вот, это, конечно, надо перед этим, вот за это снять перед ним шляпу. Конечно, он благодаря вот этому, он еще на несколько месяцев сохранил флот в порядке, вот, скажем, по сравнению с Балтийским флотом.
Это то есть один ярко. День митинг, а потом он выводил флот в море.
Да, да, да. То есть, а что было делать?
А на Балтике в это время отстреливали офицеров.
Ну да, на Черном море не было таких, конечно, безобразных случаев, там, с избиением и убийством офицеров в дни, так сказать, февральской революции. Вот, ну, там была своя специфика. Это отдельный большой тоже разговор, в чем причина этого. Есть точка зрения, согласно которой это было определено просто разным призывным контингентом.
Много
на Балтике
матросов?
На Балтике было якобы там, кстати, больше фабричных рабочих, в Черное море там предлагалось в основном там, жителями. И больше из крестьян, там, из зажиточных причиноморских губерний. Ну, вот, кстати, последние исследования показывают, что это не совсем так, принципиальной разницы не было. Я думаю, что здесь дело в том, что Черноморский флот, в отличие от Балтийского, во-первых, не стоял, вмерзнув в лед несколько месяцев в году. Очень интенсивно воевал, активно. И вот таких пауз, даже в отношении тяжелых кораблей, какие были на Балтике. На Балтике многие корабли не сделали там выстрела ни одного противнику. Черноморский флот весь, включая линейные корабли, дредноуты, как Бергард писал в ответ на претензию англичан, у нас крейсерскую службу несут даже дредноуты, которые наши союзники столь бережно берегут в своих базах. Вот что-то в этом роде. Вот. Я уже не говорю про легкие силы, про миноносы, про подводные лодки. Там не было вот этой пропасти между офицерами и командами. Благодаря этому, конечно, вот там ситуация дольше держалась в рамках.
Да, ну вот вызывали Колчака, насколько я опять же помню, в Петроград, и даже предлагали ему возглавить Балтийский флот, но как-то так не очень жестко, да, Гучков с ним беседовал. А как вы думаете, он мог бы что-то изменить на Балтике, если бы вернулся?
Вряд ли. Вряд ли.
Хотя он готов был. Он сказал, ну, дадите команду, пойду.
Нет, на Балтийском флоте там просто объективно была ситуация гораздо более сложная. И на Балтийском флоте, в конце концов, нашелся человек, который, так сказать, вот по степени способности вот, не то что подстраиваться под командой, а находить с ними общий язык вот, развозов. Он, в конце концов, был найден такой человек и на Балтике. Другое дело, что было уже поздно. Вот, я не думаю, что... Там была объективно другая ситуация по целому ряду параметров очень, очень существенных на Балтике, я имею в виду.
Ну, хорошо. А вот было общение с Керенским, того же Колчака. Насколько помнится, приезжал Керенский в Одессу, потом в Севастополь, потом опять. Как раз Колчак уже опять заговаривал о своей отставке. Могли они найти взаимопонимание? Ну, вот Керенский не нашел взаимопонимания с Корниловым, да, как представителем офицерского, а с Колчаком?
Колчак был солидарен, я думаю, с Корниловым в том смысле, что он понимал, что единственный способ спасти вооруженные силы как, кстати, боеспособную институцию государственную, это наведение порядка. Причем не революционного порядка, а просто порядка.
Это вопрос, какими силами.
Вот, да. И Керенский был к этому не готов абсолютно, очевидно. И поэтому взаимопонимание они нашли. И, напротив, приезд Керенского на Черноморский флот, он дал только отрицательные последствия в результате. Потому что как раз после этого вот, начались события, там вот эти, апогеем которых стало требование отобрать оружие офицеров, вот эта эпическая сцена выбрасыванием георгиевского оружия за борт и так далее.
Она реальная сцена?
Ну, очевидно, да. Я своими глазами не видел, но есть достаточно, да, авторитетные свидетельства того, что это им было именно так.
А георгиевскую саблю вроде как достали потом с дна моря.
Вот это я не знаю, честно говоря. Да? Может быть, да.
Якобы водолазы из уважения к адмиралу после этой сцены спустились и саблю, значит, добыли обратно с дна бухты.
Ну, это сюжет уж, красивый, это уж, да, это уж, я думаю, что еще менее, так сказать, правдоподобно.
Так. Вряд ли. А поводом все-таки для отставки Колчака что стало? Вот именно это разоружение офицерства, да?
Но это,
или там целый комплекс?
Ну, это комплекс. Нет, вот совершенно право, это стало именно поводом. Это стало последней каплей, которая, так сказать, уже переполнила чашу терпения, ну, и всего офицерского корпуса, и Колчака в особенности. Вот все-таки процесс падения дисциплины, участившиеся случаи неповиновения офицерам, отхода, вернее, отказа от выполнения приказов, там, списания неугодных офицеров с кораблей, вот, то есть по балтийскому, что называется, сценарию. Вот это все накапливалось. Были раньше случаи, вы совершенно правы в том, что он, так сказать, грозил своей отставкой, но эта ситуация уже перешла границы, за которыми он не считал себя вправе, так сказать, далее командовать людьми, которые вот, так сказать, таким образом...
То есть профессиональный, да, военный, в нем все-таки победил политика. Можно же было дальше митинговать?
Ну, можно было, да, но, тем не менее, он понял, что в этой ситуации его методы командования, которые все-таки сохранились достаточно традиционными, не настолько он был готов, так сказать, подстраиваться под эту ситуацию, вот он прекратил, я думаю, что был прав, потому что его дальнейшее пребывание там, оно еще только бы усугубило ситуацию.
Так, вот Наташа нам на сайт написала: Колчак ученый-путешественник, адмирал, блестящий моряк, но не политик. Ну вот, как сказать, 3 месяца был очень даже политик.
Ну, поневоле. Я бы сказал, поневоле. Я не думаю, что доставляло ему удовольствие. Вот такого рода лавирование вынужденное. Есть у меня в этом сомнение большое. Вот. Поэтому, конечно, политика не была его призванием, как минимум, я думаю.
Александр Сорокин спрашивает про книги о Колчаке, основанные на архивных фактах и документах. Вам что запомнилось? Издали вообще очень много всего.
Не, ну сейчас это очень модной стала тема. Вот я буквально перед передачей заглянул в книжный магазин через дорогу, да, вот там 2 такие солидные монографии стоят. Причем это не предел. В некоторые периоды там до 6 я насчитывал. Вот другое дело, что, к большому сожалению, его деятельность как военно-морского руководителя вот во всех этих произведениях, она освещение, ну, критики, мягко говоря, не всегда выдерживает. Да. И вот это, конечно, актуальная научная задача до сих пор. Вот анализ его деятельности как военно-морского начальника. начальник, она сохраняется. В последнее время вышла любопытная даже работа питерского коллеги Смолина, если я не ошибаюсь, о деятельности Непенина и Колчака вот в период февральской революции. Ну, даже там, к сожалению...
Вот там про заговор, кстати.
Вот даже, да, и по заговору. Вот даже там, к сожалению, вот за, собственно, вот всеми этими политическими перипетиями, собственно, вот военная деятельность этих флагманов, она осталась несколько в тени. Поэтому такая книга еще, вероятно, впереди.
Ну, я вот отметил бы, кстати, профессора Плотникова из Екатеринбурга, такого ветерана исторического. Он лет 10 назад сделал большую такую работу, где половина, в издательстве «Центр Полиграф» вышла, где половина – это документы. Вот по документам там смотреть очень интересно. Называется вот как раз «Александр Колчак», и там много разных других слов. Так что смотрите. Так, ну, куда дело золото Колчака? Ну, понятно, куда. Пошла в оплату за заказы, досталась советской власти. В общем, Олег Будницкий вам расскажет. Так, и вот опять про личные качества. Опять, да, смотрю, вот, про личные качества. Ну, вот один отзыв я тут под это подобрал, да. Впечатлителен, нервен, абсолютно не признает систему, не знает людской психологии, свойственно рассеянности, легкомыслие.
Ну, это цитата, по-моему, Саковича, близко, такой. Да, из Саковича, да. Он очень, так
сказать... Но умел воздействовать на подчиненных честностью, умом и силой примера.
Тоже верно, невозможно это
отрицать. Другой.
Вот, к сожалению, большому, вот, Александр Васильевич Колчак, это вот жертва влияния политической конъюнктуры на историческую науку. Вот водораздел совершенно четко проходил по географической границе в советские времена. Советская литература его всячески демонизировала, отрицала его всяческие успехи, где бы то ни было, на любом поприще. Напротив, эмигрантская, ну, по понятным причинам, так сказать, всячески его обеляла, даже там, где, в общем-то, не стоило это делать. Хотя надо признать, что, кстати, там и там находились люди, которые брали на себя смелость все-таки более объективно подходить. И у нас встречается упоминание о том, что он все-таки был человеком, я имею в виду советской историографии, не лишенным военных талантов. И в эмиграции, ну, достаточно сказать, что, например, Пилкинова, соплаватель по Балтике, которого уж никак нельзя там заподозрить в каких-то, кстати, коммунистических симпатиях, потому что он был морским министром Юденича. Вот даже он вынужден написать про его, так сказать, садизм в отношении нижних чинов, склонность к мордобою по молодости, да, и, кстати, употребил слово «военное преступление» в отношении вот германских моряков, которых он не стал там поднимать из воды после вот боя в Нащёпинской бухте. То есть, вот, к сожалению, вот большому очень много полярных оценок и, на мой взгляд, все-таки недостаточно пока взвешенности. Стремление к объективности.
Неизбежный вопрос. Насколько фильм «Адмирал» соответствует исторической правде, спрашивает Дмитрий. Ну, с точки зрения вот специалиста военно-морского. Не будем брать Сибирь.
Я по этому поводу вот вскоре после выхода давал большое интервью литературной газете. Вот, может, туда, так сказать, если слушателям интересно найти его. Но если предельно коротко, ни в какой степени не соответствует.
Ну, картинки-то красивые.
Возможно.
Да, ну и вот, пожалуй, последнее. Вот Дмитрий спрашивает, у него был шанс уехать за границу, почему он им не воспользовался? Насколько я понял, он им воспользовался как раз на какое-то время, да? Вот
да,
в этой ситуации 17-го года.
Ну, это уже совершенно другая история.
Я имею в виду, хотя начало военно-морское, его же американцы пригласили.
Ну да, но это было, так сказать, это был повод удалить его, конечно, потому что его присутствие было нежелательным по политическим, так сказать, мотивам, и временно правительство с готовностью на это предложение, так же, как и Кедрова, впрочем, тоже одновременно с ним. Вот это была отправка таких фигур, которые стали не то что одиозными, а стали просто нежелательными вот в этом очень хрупком политическом моменте того времени.
Значит, все-таки чувствовали в нем политика. Так что не все вот неправы, кто говорит, что он, собственно,
здесь нельзя сделать такими вот оценками. Был, не был. Здесь очень черно-белые оценки здесь, они не очень уместны, мне кажется. Здесь все сложнее.
Да. Денис Козлов, замначальник Института военной истории, кандидат исторических наук, вице-президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны, был в студии «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.